Православие в звуке.
Добрый день, дорогие друзья! Особое место в духовной жизни Русской Православной Церкви занимает церковное пение. Оно возбуждает молитвенный дух, назидает, укрепляет в вере. Церковная песня и молитва неотделимы. Именно поэтому данный цикл программ на радиоканале «Воскресенье» мы посвятили тайнам духовной музыки. Сегодня профессор Уральской государственной консерватории и заведующая Регинским отделением Екатеринбургской духовной семинарии Ксения Евгеньевна Шелудякова продолжит знакомить нас с творчеством великих композиторов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы сегодня необычно начали передачу. Мы начали ее с гимна «Боже, царя храни», потому что я хочу познакомить вас с его автором, князем Алексеем Федоровичем Львовым. Это был человек многогранных талантов. С измальства он учился заниматься музыкой, играл на скрипке и к 20 годам стал настоящим виртуозом, но при этом проявил себя и в области далекой от музыки. Он закончил Институт инженеров путей сообщения, причем настолько успешно, что его имя как первого ученика золотыми буквами было занесено на доску почета. Однажды император увидел в одном из частных имений изящный мост, который выстроен Львовом, и воскликнул: «Ну это же Львов перекинул свой смычок!» И это был комплимент одновременно двум ипостасям таланта молодого человека. В течение 8 лет молодой инженер работал на военных поселениях, затем вышел в отставку. А в свите императора ему довелось побывать за Дунаем во время войны с Турцией и даже удостоиться боевой награды. Но и в зарубежных походах Алексей Федорович не оставлял занятий скрипкой, выступал в концертах. Один из самых крупных композиторов того времени, Роберт Шуман, так оценил мастерство Львова. Львов – скрипач настолько примечательный и редкостный, что он может быть поставлен в один ряд с первыми исполнителями вообще. Если в России играют на скрипке так, как играет господин Львов, то нам надлежит ехать туда не учить, а учиться. Львов получил почетные дипломы, разные звания от заграничных музыкальных учреждений. Последователь классической школы, он изложил основные начала скрипичной игры в книге «Советы начинающим играть на скрипке». С 1835 года в доме Львова проходили еженедельные квартетные собрания. Возглавляемый им струнный квартет получил широкую известность. Славились и симфонические концерты, которые стали основой концертного общества. В 1836 году Львов был произведен в полковнике, а в конце того же года стал выполнять обязанности директора придворной певческой капеллы, тогда самого крупного и значимого духовного учебного заведения. Пожалуй, самым известным творением Львова стал гимн «Боже, царя храни», с которого мы начали нашу передачу. Я напомню, что с конца 18 века европейских монархов стали встречать английским гимном «Боже, храни короля». Он стал фактически гимном российским. Но после падения Наполеона император Александр I потребовал, чтобы на эту музыку были написаны хотя бы слова на родном языке. Выполнить эту задачу поручили Василию Жуковскому. Вот тогда прозвучали слова «Боже, царя храни, славному долгие дни дай на земли». Это произведение стало звучать как молитва русских. Правда, в Российской империи звучал и гимн Дмитрия Бортнянского «Коль славен наш Господь в Сионе», но он звучал только во время церковных церемоний и крестных ходов. И вот 1833 год. Император Николай I совершает визит в Пруссию. И здесь он делает предложение Алексею Львову написать новую музыку для российского гимна. Композитору тогда хотелось, по его словам, создать гимн величественный, сильный, чувствительный, для всякого понятный, имеющий отпечаток национальности, годный для церкви, годный для войск, годный для народа, от ученого до невежды. И именно такой гимн получился. В 1933 году, в декабре, в день годовщины изгнания войск Наполеона из России, первый раз гимн «Боже, царя храни» с музыкой Львова и словами Жуковского был исполнен в залах Зимнего дворца при освящении знамен. С тех пор он стал именоваться русским народным гимном. Значительный чин, приближенность к царской семье и международная музыкальная известность создавали новому директору придворной певческой капеллы нужный авторитет. Он еще и усилился, потому что после назначения директором капеллы и производством генерал-майора последовало награждение высокими степенями орденов. За время управления придворной капеллы Алексеем Львовым мастерство этого коллектива стало таким совершенным, что заслужило восторженные похвалы во всем мире. Я приведу только слова еще одного великого композитора того времени Гектора Берлиоза. Он выразительно очень сказал: «Сравнивать хоровое исполнение Сикстинской капеллы, а я отмечу, что это тогда был один из самых известных в мире коллективов, с этими дивными певцами, то же, что сравнивать несчастную маленькую труппу пилил третьестепенного итальянского театра с оркестром Парижской консерватории». Вот такая высокая оценка. Львов вплотную занимался и духовной музыкой, и вопросами церковного пения. Им был создан так называемый певческий обиход, который составил 4-голосную гармонизацию древних распевов. И это было очень большое новшество. Впервые церковное пение получило удобную для исполнения хором правильную в музыкальном отношении редакцию. Но у Львова имеется и почти 40 оригинальных сочинений, среди которых 4 концерта, архиерейское богослужение. В них он стремился избегать искусственности, возможно, ближе и тоньше, передавая музыке содержание текста. Особенно глубоки по содержанию песнопения Великого Поста. Давайте послушаем одно из самых знаменитых песнопений Алексея Федоровича Львова «Вечери твои я». Духовно-музыкальное сочинение Львова положили начало новому направлению, которое выдвинуло на первый план текст песнопений и подчинило ритм музыкальный ритму словесному. Он даже написал брошюру о свободном или несимметричном ритме. И там очень важные слова, которые передают все отношение Львова к духовной музыке. Вся сила, вся важность в церковном пении заключается в словах молитвы. Ясно, что такое пение не только должно совершенно сообразоваться со значением молитвы, которую она сопровождает, подчиняться ее смыслу, но и самые нотные знаки должны вполне подчиняться ритму слов, не искажать их. Ни трели, ни рулады, ни какие-то вычурные мотивы не должны украшать церковного пения, ведь в простых и чистых звуках его возносится молитва к престолу Всевышнего. В своих сочинениях Львов старался воплотить эти взгляды, избегал повторений слов, подчинял музыку ритму текста, выражал глубокое молитвенное содержание соответствующей музыкальной формы. Действительно, во многих отношениях произведения Львова представляют значительный шаг вперед по сравнению с его предшественниками. Наиболее существенны для истории церковного пения именно переложение распевов. Давайте послушаем заключение передачи песнопения «Да возрадуется душа твоя», которое звучит во время торжественных архиерейских богослужений. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Благодарю вас, дорогие радиослушатели, за внимание. До новых встреч с музыкой!